программа «Свобода в полдень». Сегодня 28 августа, воскресенье. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. И вот главные темы нашей программы. В Краснодарском крае арестованы трое защитников Химкинского леса. Муаммар Каддафи готов к переговорам о передаче власти, заявляют представители свергнутого ливийского лидера. На Алтае продолжаются поиски обломков космического корабля «Прогресс». Эти и другие темы, а также рубрики «Кавказ сегодня» и «Книжный шкаф свободы» в нашей программе «Следующие 50 минут». Итак, главная тема нашей программы. Суд сегодня приговорил троих экологов, задержанных около дачи губернатора Краснодарского края, к административному аресту. Об этом Радио Свобода заявил активист экологической вахты в этом регионе Сурен Казарян. Акция местных экологов проходила в рамках международной кампании в защиту Химкинского леса, которая идет уже несколько дней по всей России и за ее пределами. За ситуацией следит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин сейчас со мной вместе в студии Радио Свобода. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Активисты Виктор Чириков, Валерий Семергей и Александр Ануфриенко были задержаны в Голубой бухте у дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева 27 августа, то есть вчера. Экологи принимали участие в международной кампании в защиту Химкинского леса, которого вот уже третий день проходит в десятках российских городов. О том, как они попали в руки полиции, рассказывает активист экологической вахты на Северном Кавказе Сурен Газарян.
Их обвинили в том, что они не повиновались законным требованиям сотрудников полиции. Они не участвовали в морском пикетировании, они хотели просто подойти к забору дачи Ткачева со стороны берега. То есть они были на суше, и там их караулила милиция. То есть милиционеры на берег выйти не решились, они там стояли возле забора, и когда только люди туда пошли, сразу же схватили и увезли.
27 августа, в день задержания, решением мирового судьи судебного участка 216 Туапсинского района Сергея Бондарева, участник движения «Солидарность» Чириков приговорен к 15 суткам ареста, а его коллеги Валерий Семергей и Александр Ануфренко проведут за решеткой по 5 суток каждый. Другая группа экологов, также не имея возможности приблизиться к даче губернатора Ткачева по суше, добралась до его резиденции морским путем, говорит участник событий Екатерина Соловьева.
Мы приплыли на матрасах, на резиновых лодках по морю. Территория, огороженная забором, дача Ткачева. Охранники, чоповцы были шокированы и даже не знали, что делать. Рядом курсировал катер МЧС. Видимо, создавал какой-то дискомфорт психологический. Ну, пытался выйти. Ну, мы развернули плакаты. Президент, держи свое слово, верните лес и море народу, коррупция угрожает природе.
О том, как проходят акции в защиту Химкинского леса в других городах, рассказывает эколог Ярослав Никитенко.
Люди проводят самые разные акции, то есть у кого-то это фотосессия, ну, например, вчера нас поддержала Байкальская экологическая волна, которая борется за Байкал, и вчера в Иркутске был пикет.
Движение сопротивления имени Петра Алексеева провело граффити-акцию на улицах Санкт-Петербурга.
Они ночью нарисовали очень красивые картины, что сажать надо правильно. В ЖЖ можно набрать вот эту фразу и найти эту акцию. Это была граффити-акция. А кроме того, еще сегодня в Петербурге проходит, ну и там более чем в 50 городах. А на сайте ВКонтакте.com в группе «За природу» можно найти вот все эти города и посмотреть, какие там проходят акции.
Это был Ярослав Никитенко. Международную кампанию за Химкинский лес также поддержал Greenpeace International, который проводит яркую киберакцию «Твиттер-атаку» на Дмитрия Медведева. Письма на Твиттер-аккаунт президента России идут со всего мира, рассказывает исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков.
Может быть, последний шанс новой технологии и инновации, которые могут сподвигнуть президента сделать то, что он должен сделать, остановить коррупционный проект, тем более, что он сам признавал то, что этот проект является коррупционным, да? То есть он несколько раз говорил, что нынешний вариант трассы – это решение, которое принято в угоду интересам ряда лиц. Поэтому мы хотим дать ему еще один шанс. Стартовали с твиттер-атакой в годовщину решения Медведева о приостановке трассы, только поскольку, на наш взгляд, никаких общественных слушаний реально не проводилось, независимые экспертизы не принимались во внимание, и в декабре вернулись к старому варианту. Хотя именно независимые экспертизы показали реальное наличие вариантов, которые экологически, социально, экономически гораздо более выгодны для государства, если не говорить об этом непонятном круге частных лиц.
Международная кампания в защиту Химкинского леса завершит сегодня флешмобом в Москве у памятника Грибоедову.
Спасибо, Мумин. Об акциях в защиту Химкинского леса рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Председатель Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов назвал субботу трех кандидатов на пост губернатора Петербурга. На выбор президента России будут предложены Михаил Осиевский, вице-губернатор города, Георгий Полтавченко, временно исполняющий обязанности губернатора, и Вадим Тюльпанов, председатель Петербургского законодательного собрания. Прежний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко избрана депутатом в одном из муниципальных округов, что позволит ей стать членом Совета Федерации и возглавить его. По мнению президента Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, Георгий Полтавченко – наиболее вероятный претендент в губернаторы Петербурга.
Я думаю, что в списке кандидатов только один реальный – это господин Полтавченко, а остальные кандидаты, собственно, технически существуют ровно потому, что должен формально кто-то еще быть в списке. Даже если сравнить ситуацию со списком на пост мэра Москвы год назад, когда, например, там был Игорь Левитин, министр транспорта, сейчас мы видим, что никто из кандидатов и близко по весу, по статусу не приближается к Георгию Полтавченко. Собственно говоря, то, что Полтавченко действующий губернатор, стало ясно уже в момент назначения. Через пару дней после этого он стал давать интервью о том, что будет с городом зимой, как он будет строить свою кадровую политику. В принципе, особенно не стесняясь того, что он будущий губернатор. Поэтому остальные события – это дело чисто техническое.
А как к фигуре Полтавченко относится в Петербурге? Как его воспринимают жители города, и можно ли от него ожидать каких-то положительных изменений в политике городской?
Я думаю, что подобно Собянину в Москве, фигура Полтавченко воспринимается в целом весьма нейтрально. Он не вызывает ни особой любви, ни особой агрессии. Понятно, например, что Дмитрий Казак звучал бы более позитивно, и, скорее всего, собственно, Казак и будет заниматься в качестве лидера списка «Единой России» повышением, что называется, социального оптимизма. Понятно, что Полтавченко трудно будет удовлетворить запрос на обновление, который в Петербурге сегодня больше, чем запрос на стабильность. Но, скорее всего, таких задач перед новым губернатором и не будет ставиться.
А как вы полагаете, какова будет дальнейшая политическая судьба Валентина Матвиенко?
Для Валентина Матвиенко переход с поста губернатора Петербурга на номинально высокую, но не слишком значимую роль спикера Сената, это своего рода дауншифтинг политический. Конечно, это снижение статуса, снижение ее аппаратного веса. Другое дело, что, наверное, она останется в кадровом резерве и будет ждать, что, возможно, как-то ее звездный час снова вернется. Но в целом, конечно, для нее это безусловное понижение и почти опало.
Рассказывал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Муаммар Каддафи готов к переговорам о передаче власти, сообщил представитель свергнутого ливийского лидера. В США ураган Айрин достиг Нью-Йорка. Жертвами урагана стали не менее 7 человек в штатах Северная Каролина, Виргиния и Флорида. В Москве в субботу скончалась народная артистка СССР Ия Савина. Ей было 75 лет. В Свердловской области 6 человек погибли при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. На Кубани разбился самолет Ан-2. Пилот погиб, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в 2 часа по московскому времени слушайте программу «Лицом к лицу». Бывший председатель Центрального банка СССР и России, экс-глава Совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко в гостях у программы. Вопросы задают Евгения Квитко из журнала «Большой бизнес» и Тимоти Херитедж из агентства «Рейтер». Слушайте программу «Лицом к лицу» в 2 часа по Москве. Муаммар Каддафи готов к переговорам о передаче власти. По словам представителя свергнутого ливийского лидера, переговоры могут быть проведены при посредничестве одного из сыновей полковника. Повстанцы, контролирующие большую часть Ливии, в том числе столицу страны Триполи, убеждены, что Каддафи скрывается в столице или ее окрестностях. О том, к чему может привести ливийская революция и о будущем Ливии после падения продержавшегося 42 года режима, мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с арабистом Еленой Супониной.
Несколько дней назад я разговаривал с вашим коллегой, арабистом Анатолием Рясовым, и он остроумно сравнил происходящее в Ливии с большевистской революцией 1917 года, но только с тем отличием, что у ливийских революционеров вроде бы нет никакой идеологии. Представьте себе, сказал он, что Троцкий в 1917 году на все вопросы о своих планах и идеях загадочно бы улыбался и показывал знак Виктори. Действительно, мы очень мало знаем о людях, которые пришли к власти в Ливии. Кто они? Что вам о них известно?
Сравнение с большевистской революцией, оно, конечно, остроумное, но Ливия далека от наших реалий. Это общество племенное в основном, и во многом разногласия между племенами играют очень большую роль, и поэтому-то под очень большим вопросом остается будущее Ливии как единой страны. Удастся ли племенам договориться между собой? А насчет идеологии, то я бы сказала, что есть одна идея, которая может объединить Ливию, это ислам. Все племена в Ливии проживают более 130 племен, они все почти исповедуют ислам в Ливии, и вот на этой основе, на этой базе страна может объединиться и остаться единой. Хочу напомнить, что против Муаммара Каддафи выступали радикальные исламисты. И сказать, что у этих людей нет совсем никакой идеологии, наверное, было бы ошибочным, потому что, да, оппозиция разнородна, она очень разношерстна и по своим убеждениям, и по своей методике. Но в ливийской оппозиции и за рубежом, и внутри страны все-таки были многочисленные партии, они известны специалистам. Во многом это партии, опять-таки, радикального исламского толка. И если спросить этих людей, а чего они хотят, то многие из них ответят, мы хотим, чтобы страна жила по законам шариата.
Ну вот интересно, а как складывались вообще отношения Муаммара Каддафи с радикальным исламом за все время его правления, за эти 42 года?
А вспомните, из-за чего начались протесты в феврале в Бенгази. Ведь все происходило вокруг нескольких дел, связанных с тем, что несколько исламистов сидели в тюрьме, кого-то туда посадили, как они считали, незаконно. И вокруг этого начались первые протесты, которые очень быстро были организованы, поскольку, опять-таки, за своих сторонников выступили единоверцы и соратники по партиям. Возьмем, например, даже многих членов Переходного совета, когда-то оппозиционного, а теперь уже пытающегося представить себя какую-то властную силу в Ливии. Вот Мустафа Абдель-Джалиль, он известный юрист, это человек, который возглавляет этот совет. Он в основном защищал как раз тех, кто попадал при Муаммаре Каддафи в тюрьму как раз по делам радикального ислама. Он адвокат по образованию, даже потом вошел в правительство Муаммара Каддафи, но это исключительно в последние годы на фоне попыток со стороны прежнего режима показать миру, что проводятся некие либеральные реформы, и вот такие люди, как Мустафа Абдель-Джалиль, даже могут занять какие-то посты в правительстве. Ну, как мы знаем, он быстро перебежал на сторону повстанцев. Это люди, которые либо являются радикальными исламистами, либо, как Мустафа Абдель-Джалиль, являются сторонниками радикального ислама. И даже внешне, если посмотрите внимательно на его фотографии, вы увидите такой на лбу синяк. Это очень характерно для истово верующих мусульман. Они так молятся, что набивают на лбу такой синяк, он называется забиба. Вот это тоже сигнал, по которому они узнают друг друга.
Много тревожных сообщений из соседнего Алжира. Кстати, сообщается, что и Каддафи сбежал в Алжир. Уже второй теракт, есть погибшие. Елена, может ли революционная война захлестнуть сейчас Алжир? Что вы думаете?
Дело же не только в Ливии, если говорить об Алжире, а о том, что с начала этого года в арабском мире, а даже с конца прошлого, начались очень важные процессы, последствия которых зачастую непредсказуемы. И не столько гражданская война в Ливии и смена режима там, сколько то, что началось еще в Тунисе, затем в Египте и далее везде, вот это-то может повлиять и на Алжир, и на другие арабские страны. Но не соглашусь с тем, что руководство оппозиции в Ливии – это вот такая группа образованных, да, но что это группа людей, которая в едином порыве поведет за собой чернь или попытается это сделать. И я бы не стала столь оптимистично оценивать вождей оппозиции в Ливии, ведь уже были примеры загадочных убийств членов переходного оппозиционного совета, тот же генерал Абдель-Фаттах Юнис, которого при загадочных обстоятельствах чуть ли не казнили некие неизвестные лица в конце июля. Там были разные версии, то, что были засланы агенты Муаммара Каддафи, но и то, что это следствие разборок и распри внутри оппозиции и именно среди руководства оппозиции. Я боюсь, что эти так называемые революционеры, все-таки я бы слово «революция» здесь революционеры, наверное, с осторожностью бы употребляла, они начнут, как чаще всего бывает в таких случаях, и здесь-то уж есть сходство с нашей большевистской революцией тоже, начнется борьба за власть, за выживание, и вот в этих распрях устоит ли единая Ливия, опять-таки повторяю, ислам – это единственная объединяющая сила, которую я сейчас вижу в Ливии. Реалии таковы, что надо среди этих людей искать тех, с которыми можно вести диалог.
О ситуации в Ливии рассказывала арабист Елена Супонина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Время вернуться к важным российским событиям. На Алтае продолжаются поиски обломков космического корабля «Прогресс», который упал на территорию республики вскоре после запуска с космодрома Байконур 24 августа. Специалисты предупреждают, что в баках «Прогресса» находится более 1,5 тонн токсичного топлива, амилоэгиптила. Если оно попадет в почву и в воду, это может негативно отразиться на экологии и состоянии здоровья людей. Эксперты считают, что падение ракеты «Прогресс» напрямую связано с кризисным состоянием российской космической отрасли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальной информации, никто из местных жителей, лесозаготовщиков, сборщиков ягод и орехов, которые могли находиться в зоне падения ракеты «Прогресс», не пострадал. Сообщается, что в баках упавшей ракеты находится более 1,5 тонн токсичного топлива, амила и гептила. Часть его сгорела, но оставшаяся часть может попасть в почву и воду, и это весьма негативно скажется на местной экологии и здоровье людей. Об этом говорит руководитель токсичной программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Я не берусь судить о каких-то токсичных последствиях падения самого и самой железяки, да. МЧС все-таки, наверное, не рекомендует растаскивать их на сувениры по причине возможной радиоактивности самого корпуса ракеты и этой всей начинки. Понятно, да, что если там через много лет это все начнет ржаветь и гнить, то понятно, что последствия будут. Но если мы все обратимся вообще к истории российских запусков ракет, да, и когда в современной России уже перестали засекречивать все, что было в Советском Союзе, как это в Советском Союзе практиковалось, то мы вспомним, да, что топливо этих ракет, скорее всего, является несимметричный диметилгидрозин, в простонародье гептил. И мы-то вспомним, что лет 15 назад активно обсуждался проблема желтых детей на Алтае, то есть гибели детей, которые рождались там желтым светом и так далее, из-за того, что в организм родителей попадали, собственно говоря, вот эти вот остатки несгоревшие гептилы, которые падали на Алтай со ступенями ракет при их запуске. Очевидно, здесь стоит предположить возможность не до конца сгоревший гептил, потому что из того, что мы знаем в СМИ, был взрыв, который был виден за 100 километров от места падения, возможно, взрыв был достаточной силы для того, чтобы все это прогорело. Может быть, нет. Но здесь вот, понимаете, сидя в Москве, очень сложно представлять, что там происходит на месте. Возможно, специалисты МЧС здесь больше ситуации разбираются. Но, опять-таки, недооценивать или там преуменьшать опасность здесь, наверное, неправильно, просто потому, что гептил при всех своих там колоссальных полезных качествах, это токсичное соединение, которое весьма печально может воздействовать на здоровье населения, если оно проникнет в воду, если оно проникнет через почву в грунтовую воды и так далее.
О причинах и последствиях падения на Алтае космического корабля «Прогресс» моей коллеге Валерии Шабаевой рассказал обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
Серийные изделия всегда имеют некую вероятность отказа. Она традиционно была очень низка для ракеты типа «Союз-У». То есть где-то было запущено более 750 и отказало только порядка 20. Нигде в мире вы не найдете ракету такой надежности с такой многолетней историей пусков. это не то, что слетать 30 раз без единой аварии, хотя это тоже, конечно, прекрасно. Это все-таки другое. Тут велик соблазн, естественно, списать это на производственный дефект, на чье-то головотяпство и так далее. Кстати, скорее всего, так оно в итоге и выяснится. Но в производственные дефекты и головотяпство, разумеется, срабатывают там, где утрачен контроль, где не выполняются необходимые процедуры. Так что предмет для разбирательства, безусловно, есть.
Скажите, а какие непосредственные последствия будут у этой аварии?
Непосредственных, в общем, по большому счету, не будет. Естественно, запуски «Союза» будут приостановлены до выяснения причин и их устранения, но опыт показывает, что на это порядка месяца уходит. Ничего критичного за это время не произойдет.
Журналист независимого военного обозрения Виктор Мясников считает, что падение ракеты «Прогресс» и все предшествующие ему ЧП, связанные с крушением ракет и спутников, свидетельствуют о том, что российская космическая отрасль находится в кризисе.
Когда спутники идут на нерасчетные орбиты, падают и так далее, и вот уже происходит авария с «Союзом», это на подобное размышление наводит. В управлении все меньше людей, выходцев именно из космического производства, из науки. А все больше людей со стороны и из Министерства обороны, из космических войск и войск ракетчиков стратегического назначения. Здесь нужно понимать, что принципы подходов у военных и у ученых разные. Потом мы многого не знаем, что касается причин аварий. Здесь тоже информация дается очень дозированно и зачастую вызывает даже недоумение те выводы, которые нам представляют. Ну, например, известная история с тем, что разгонный блок загрузили больше тонны лишнего горючего. Вот я не могу в это поверить, потому что все элементы и саму ракету-носитель все взвешивают. Все количество топлива должно быть в определенных количествах сбалансировано с нагрузкой. То есть подобная вещь, когда залили больше, на мой взгляд, просто невозможно. Это любой специалист заметит сразу. А вот то, что перестали по полной программе проводить испытания предварительные всей космической техники, об этом говорят вскользь. Скорее всего, причины могут быть именно в этом.
Это было мнение сотрудника независимого военного обозрения Виктора Мясникова. В связи с падением корабля «Прогресс» российская генпрокуратура организовала проверку космодрома Байконур. Власти Казахстана заявили, что не будут вводить запрет на запуски из Байконура в связи с падением «Прогресса» 24 августа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Восемнадцать часов по московскому времени. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Классный час». Ведущая Тамара Леленкова. Тема программы «Образование для композитора». Что должен знать современный сочинитель? Почему европейские ансамбли исполняют произведения российских авторов? Можно ли прожить на доход от продажи музыкального сочинения? И на эти вопросы постараются ответить гости программы. Среди них российские композиторы Дмитрий Курлянский, Владимир Горлинский и директор российской секции Международного общества современной музыки Виктория Коршунова. Программу ведет Тамара Леленкова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Муаммар Каддафи готов к переговорам о передаче власти. По словам представителя свергнутого ливийского лидера, переговоры могут быть проведены при посредничестве одного из сыновей полковника Саади. В США ураган Айрин достиг Нью-Йорка. Мэр города Майкл Блумберг рекомендовал жителям не покидать домов. Жертвами урагана стали не менее 7 человек в штатах Северная Каролина, Виргиния и Флорида. В Краснодарском крае трое экологов приговорены к административным арестам на сроки от 5 до 15 суток. Виктор Чириков, Валерий Семергей и Александр Ануфриенко были в числе активистов, пикетировавших дачу губернатора края Александра Ткачева. После ареста они заявили, что объявляют голодовку. В Москве в субботу скончалась народная артистка СССР Ия Савина. Ей было 75 лет. В Свердловской области 6 человек погибли при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. На Кубани разбился самолет Ан-2. Пилот погиб. Пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. В Индии сегодня прекратил голодовку известный борец с коррупцией Анна Хазаре в связи с принятым накануне решением парламента рассмотреть его законодательные инициативы. НАТО и Евросоюз заявили, что не признают легитимность выборов президента Абхазии, победу на которых одержал исполнявший обязанности главы самопровозглашенной республики Александр Анквап. В Пакистане убит Атия Абд-аль-Рахман, считавшийся вторым номером в иерархии террористической сети Аль-Каида. В столице Ирака Багдаде в результате взрывов двух бомб, заложенных на обочине дороги, погибли 5 сотрудников полиции. Еще 7 человек получили ранения. Верховный лидер Ирана помиловал 100 заключенных, которые были осуждены за преступления, направленные против государственной безопасности.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В эфире рубрика «Кавказ сегодня». Над ней работал Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. На этой неделе парламент Турции снял с повестки дня вопрос об армяно-турецких соглашениях, подписанных главами внешнеполитических ведомств обеих стран в 2009 году. Фактически это означает отказ Анкары от ратификации протокола об установлении дипломатических отношений и протокола о развитии двусторонних отношений. Эти документы 2 года политики и эксперты называли историческим прорывом в диалоге обеих стран, между которыми отсутствуют дипломатические отношения и полностью закрыта граница. Руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян полагает, что после подписания в процесс армяно-турецкого сближения вмешался официальный Баку, что и привело к его приостановке.
Сближение с Арменией все-таки это был объективный процесс, поэтому и Турция на это шла. Он приносил позитивные очки и Турции, и, конечно, Армении. Но что не было рассчитано турецкой стороной, такая отрицательная реакция к этому процессу со стороны Азербайджана и влияние Азербайджана на турецкую политическую элиту, а также не было рассчитано то, что все-таки оппозиция внутри турецкого парламента, оппозиция политическая, что она будет настолько последовательна против улучшения отношений с Арменией. Конечно, для Армении, мне кажется, было бы хорошо, если бы протоколы были ратифицированы, и тогда армянская сторона тоже быстро бы их ратифицировала. Все знают, что никаких проблем в нашем парламенте бы не было бы у президента. Но мы и так живем уже многие годы закрытой армяно-турецкой границей в отсутствии дипломатических отношений с Турцией, поэтому сказать, что для нас это слишком плохо, это было бы удивительно. Но если бы было улучшение отношений с Турцией и первым было открытием границы, конечно, для Армении это был бы очень позитивный шаг.
Говорил глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. Сближение между Турцией и Арменией невозможно, поскольку противоречит южно-кавказским интересам Москвы, имеющей большое влияние на Ереван. Так считает глава Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Россия знает, что если Армения и Турция начнут сотрудничать, то Армения будет отходить в сторону Запада, в сторону НАТО. Писалось под тем, что будет проводить переговоры по поводу геноцида, это ученые должны определить, был он или не был. Армения резко это отвергла, сказав, что мы не можем бросить тень на вопрос о геноциде. Армения отказалась от того, чтобы признать территориальную целостность Турции. Армения отказалась урегулировать карабахский вопрос. Что приказывает Россия, Армения это и делает. Проигравшей стороной является Армения, а Турция является стороной незаработавшей. Потому что если бы открылись границы с Арменией, Турция экономически полностью обеспечила бы Армению и на этом сделала бы большие деньги. Вот так.
Это был глава Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. В то же время ереванские эксперты считают, что точку ставить в этом вопросе пока рано. Многие из них убеждены, что турецкий парламент лишь перенес ратификацию соглашений на неопределенный срок, не отказавшись от нее окончательно. «Кавказ сегодня». События и комментарии. В пятницу глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко встретился в Москве с депутатом городского собрания Тбилиси, лидером оппозиционной партии «Свободная Грузия» Кахой Кукавой. После встречи Геннадий Онищенко заявил, что российские эксперты готовы выехать в Грузию для решения вопроса по возвращению грузинского вина и минеральной воды на российский рынок.
принявший участие в этой встрече, президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хамерики, подчеркнул, что вопрос о возвращении грузинского вина и минеральной воды в Россию решается без политических условий, поскольку многие эксперты ранее увязывали эту проблему с позицией Тбилиси, препятствующей вступлению Москвы во Всемирную торговую организацию, говорит Владимир Хамерики.
Руководство Роспотребнадзора в лице господина Онищенко имеет единственное только требование грузинской продукции – это качество. И помимо виноводочной продукции и минеральных вод, еще и договорились о сельхозпродукции грузинской для российского рынка. Говорили механизмы, что грузинские производители вина и эксперты в ближайшее время, все зависит от нас, будут здесь, в России, договариваться с экспертами Роспотребсоюза. Никаких политических и юридических препятствий тоже нет. Никакого политического обмена нет. Наше лоббирование, конечно, лоббирование грузинской диаспоры в России и активная позиция грузинской партии «Свободная Грузия» лоббировала интересы грузинского народа, грузинских крестьян и грузинских производителей продукции. И вот с помощью этого мы, в принципе, договорились и сняли те барьеры, которые были.
Это был глава Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хамерики. Грузинские производители вин в последние годы делают ставку на европейский, а не российский рынок, поскольку это их вынуждает повышать качество своей продукции. Так считает вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери. На его взгляд, возвращение на российский рынок предполагает повышение количества производимого вина в ущерб его качеству.
Стоит ли вообще вернуться туда, на российский рынок? Я думаю, что не стоит. Говорится о том, как будто российский рынок опять готов получать некачественное вино из Грузии. Я в это не верю уже, потому что россияне, они тоже поняли вкус западного вина. С другой стороны, я думаю, что это не является приоритетом грузинского правительства вернуться на этот рынок. Что может быть приоритетом для винопроизводителей Грузии? Им надо вырываться на мировой рынок, где качество ценится больше, чем количество. А если пойти опять на российский рынок, это возможно, но это не будет помогать в другое направление. То есть направление мирового рынка ничем не поможет.
Так считает вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери. Конкретных договоренностей о сроках поездки российских специалистов в Грузию для изучения качества минеральной воды и вин еще не достигнуто. Участники встречи с Геннадием Онищенко предполагают, что к концу года грузинская продукция уже может появиться на российском рынке.
Над рубрикой «Кавказский Кавказ» сегодня работал Олег Кусов. Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В эфире рубрика «Книжный шкаф свободы». В издательстве «Верса» опубликована биография выдающегося социального антрополога Эрнеста Гельнера, написанная профессором университета МакГилла Джоном Холлом. Автор пытается проанализировать не только концепции ученого и интеллектуала, посвятившего жизнь изучению идеологии и практики национализма, но и провести параллели с фактами его биографии. Гельнер, чешский еврей, в конце 30-х бежал с родителями из Праги в Британию, где и прошла его академическая карьера. О книге «Эрнест Гельнер. Биография интеллектуала» Александра Вагнер побеседовала с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Я бы хотела начать нашу беседу с представления главного героя книги. О чешско-британском социологе Эрнесте Гельнере широкой публике известно очень мало. Почему, по вашему мнению, в западном издательстве выходит эта биография?
Прежде всего, конечно, Эрнест Гельнер очень известен в определенных кругах. Безусловно, это один из самых блестящих и глубоких послевоенных англоязычных, скажем так, социологов и антропологов. И он внес настолько важный вклад в разработку теории национализма и теории государственного национализма и несколько других областей, что, безусловно, без него сейчас любое рассуждение на эти темы совершенно невозможно. ясно. То, что Гелнер не стал фактом более широкого, скажем так, общественного внимания, этому есть две причины. Первая причина заключается в том, что в послевоенной интеллектуальной и общественной жизни Запада господствовали в основном мыслители с французскими фамилиями. Французская философия, структурализма, постструктурализма – это все как раз вытеснило возможность популярности, скажем, людей, представляющих другие школы. Во-вторых, в Британии, где прошла вся сознательная жизнь Эрнеста Гелнера, там вообще влияние так называемых интеллектуалов, а Эрнест Гелнер был как раз именно интеллектуалом, оно очень ограничено академическими кругами и, ну, скажем так, интеллигентскими кругами, которые не очень широки. Разговор о популярности героя книги Джона Холла довольно-таки двойственный. С одной стороны, эта фигура важнейшая, с другой стороны, о Гелнере действительно не очень хорошо известно людям за пределами определенного круга.
Гелнер стал известен благодаря разработке теории национализма. Сегодня, особенно после событий на норвежском острове Утоя, национализм становится довольно серьезной проблемой. И примеры убийства из-за крайне правых убеждений можно найти в России, например. Достаточно вспомнить убийство адвоката Станислава Маркелова. Гелнер помогает нам понять, что происходит в обществе?
Об этом пишет Холл в своей биографии, которую мы обсуждаем. Прежде всего, почему Гелнер обратился к изучению национализма? Он очень внимательно разбирает его. Во-вторых, что он привнес туда? Почему? Это биографические обстоятельства. Гелнер родился в 1925 году в Праге в семье немецкоговорящих евреев, граждан Новой Чехословакии. Это детство мультикультурное, мультилингвистическое сделало его особенно восприимчивым к проблеме национализма. Он стал жертвой роста национализма в соседней Германии, потому что его семья бежала в 1938 году в Британию, именно спасаясь от нацистов. И вот это все, по мнению Джона Холла, является определяющим, если мы начнем думать о том, почему Гелнер такое внимание обращал национализму. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, что нового он внес в теорию национализма. По мнению Гелнера, национализм начинается тогда, когда этническое и лингвистическое, то есть этническое происхождение и язык привязывается к какой-то территории. Вот до тех пор, пока это не происходит, мы говорить о национализме не можем. Поэтому никакого национализма ни в античности, ни в средние века не существовало. До промышленной революции, до появления современного типа общества и государства, национализма как такового не было. Была этническая вражда, была там, может быть, даже расовая вражда и так далее, но нации и национализма как политического понятия не существовало. Это изобретение в основном XIX века. И вот с этой точки зрения он рассматривает национализм, особенно интересно, делая упор на соотношение как бы языка и национализма, языка и нации.
А что конкретно имеется в виду? Каким образом вообще возможно такое объединение?
Такая простенькая схема, о которой писал Гелнер, и которую вновь переводит Джон Холл. Предположим, вы живете в империи, но вы не принадлежите к титульной нации. У вас есть свой язык и есть язык общий. И вы прекрасно понимаете, что, конечно, вам удобнее говорить на своем собственном языке, но для того, чтобы создать себе какой-то социальный лифт, чтобы получить образование, получить доступ к современному знанию, технологии, а значит, деньгам и власти, вам нужно выучить тот язык, который является главным. Когда вы осваиваете все это, вы начинаете думать, ага, а почему бы не сделать свой собственный язык столь же титульным и важным, без доступа к которому невозможно было бы, да, вот все вот это. И тогда вы возвращаетесь, обогащенный вот этим всем знанием, обратно в свой собственный изначальный контекст и пытаетесь развивать собственную культуру, собственный язык таким образом, чтобы он мог модернизировать вот это все сообщество, которому вы принадлежите. Так возникает идея сначала автономии, культурной автономии, заметьте, культурно-лингвистической, языковой автономии, а потом идея самостоятельности, отделения. Вот так развивался национализм, так развивался, по мнению Гелнера, то, что происходило в Австро-Венгерской империи, что он прекрасно знал, то, что происходило, например, с чехами.
С обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным мы беседовали о недавно опубликованной биографии известного чешско-британского социолога Эрнеста Гелнера, которую написал профессор университета Могила Джон Холл. Александра Вагнер, «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Муаммар Каддафи готов к переговорам о передаче власти, сообщил представитель свергнутого ливийского лидера. В США ураган Айрин достиг Нью-Йорка. Жертвами урагана стали не менее 7 человек в штатах Северная Каролина, Виргиния и Флорида. На Кубани разбился самолет Ан-2. Пилот погиб, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.
Свердловской области 6 человек погибли при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. В Москве в субботу скончалась народная артистка СССР Ия Савина. Ей было 75 лет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В эфире рубрика «Экономическая панорама за неделю». И вот одна из ее тем. Украинские власти накануне Дня независимости страны сообщили о намерении резко сократить закупки природного газа в России. Однако эксперты считают эти заявления всего лишь попыткой давления на российский «Газпром» в переговорах о ценах на топливо. Возможен ли между странами новый газовый конфликт? Подробнее Иван Трефилов в рубрике «Экономическая панорама».
Общий объем экономики России в июле увеличился на 4,2% к уровню такого же периода 2010 года после роста на 3,9% месяцем ранее, говорится в материалах Министерства экономического развития. За 7 месяцев ВВП страны в годовом исчислении вырос на 3,8%. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в первом полугодии, увеличились примерно на 30% к уровню такого же периода прошлого года, более чем до 7 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в Россию в январе-июне составил примерно 87 миллиардов 700 миллионов долларов. Это почти в 3 раза больше, чем в первой половине минувшего года. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, с начала ноября начнет сборку своих легковых автомобилей на заводе российской группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что это будут 3 модели, мощность производства может составить 110 тысяч автомобилей в год. Также объявлено, что в начале 2012 года Volkswagen может принять решение о строительстве в России завода по производству двигателей стоимостью около 100 миллионов долларов. Украина через 5 лет, если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно. Для сравнения, в текущем году прогнозируемые объемы поставок составят около 40 миллиардов кубометров. Свое намерение добиваться снижения энергетической зависимости от России в Киеве объясняет высокой ценой на топливо, формула расчета которой была утверждена еще прежним правительством Украины. Именно за подписание того контракта его глава Юлия Тимошенко сейчас проходит по уголовному делу, а нынешние власти страны всячески добиваются пересмотра действующих договоренностей. Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами является повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. Для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которое вызвано эмиссией парникового газа. Таким образом, Украина, если она начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, является крупнейшими в Европе, говорит независимый аналитик Александр Разулаев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша. Во-первых, себестоимость какая будет. Во-вторых, можно просто, это самое главное, отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические. Я думаю, что на самом деле это не очень серьезно. Сланец не является альтернативой газпромовскому газу.
Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла бы просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Розуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику. Однако Украина может и не дождаться возможного снижения цен на российский газ. По словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, нынешнее заявление Киева о сокращении объемов закупок – это лишь очередная попытка давления на Россию и прелюдия к новому газовому конфликту между странами. Причем он считает, что такая война может быть развязана в любой момент.
Киевский суд, который, на мой взгляд, ничем от Басманного суда абсолютно не отличается, по приказу исполнительной власти примет решение, согласно которому Тимошенко не имела полномочий заставлять Дубину и его заместитель подписывать эти контракты. То есть, если Киевского суда считает, что контракта у вас нет, значит, нет оснований поставлять газ на Украину, нет оснований транзитировать газ через ее территорию. Все, считайте, что у вас газовая война обеспечена.
Тем временем суд в Киеве продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. О возможных сроках вынесения приговора пока ничего не сообщается.
Над рубрикой «Экономическая панорама» работал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В эфире рубрика «Ключевое слово». Над ней работала Лиля Парвельева.
Сегодня речь пойдет о дикции. Случается, люди картавят или шепелявят. С такими подобными этим нарушениями обращаются за помощью к логопедам. Но куда чаще бывает, что человек каждый отдельный звук в состоянии произнести правильно. А вот когда он начинает говорить, получается набор невнятных звуков. От чего это происходит? За разъяснениями обратимся к Ирине Промптовой, заведующей кафедрой сценической речи Российской академии театрального искусства.
Редкие родители начинают заботиться о речи ребенка, когда он маленький. В основном все сюсюкают, повторяют с удовольствием, как он картавит, умиляются. И очень поздно спохватываются, когда, может быть, ребенок уже заканчивает школу, и ему надо поступать, ну, скажем, к нам в театральный институт. Как ни странно, это даже бывает в семьях, где родители – актеры или режиссеры.
Да что?
Да-да, вот такая любовь к ребенку застилает очи, ну, в данном случае, ухо. Короче говоря, здесь нужно, если плохо говорит человек, все-таки обратиться к специалисту. Во всяком случае, поставить диагноз, в чем дело. Есть так называемые органические недостатки. Это когда плохие зубы, плохой прикус, то есть неверное смыкание челюстей. Если большой толстый язык, с которым не управляется подросток.
А все вот эти органы и части человеческого черепа, они ответственны за произнесение тех или иных звуков?
Да, но вот есть еще и неорганические недостатки, которые можно убрать. Ну, скажем, крепко сжатые челюсти, и человек говорит сквозь зубы. Это, кстати сказать, не обязательно плохая дикция. Это может быть следствие говора местного. В Перми, на Урале так говорят. Мы встречаемся еще вот с чем. Приходят к нам дети из школы, которые катастрофически плохо читают с листа тексты. И у них ужасная скороговорка. И потом спрашиваешь, про что ты читал, они не могут повторить ничего. Они внутренним взором не видят. И выясняется, на многие очень абитуриенты рассказывают, что есть такая дивная методика, как считается в школе, приучить детей хорошо читать. Их учат быстрому чтению. Подсчитываются буквы, и вот какой-нибудь Петя-лидер. А если посмотреть, сколько буквок, звуков выпало из его речи, практически ничего понять нельзя, что он говорит. Кроме того, мы сталкиваемся с тем, что ведущие передач на радио, на телевидении говорят очень быстро. Их специально этому учат, потому что нужно выдать за очень короткое время какую-то очень важную информацию. И они говорят четко, быстро и все понятно. Дети, обезьянки, если какие-то известные люди так говорят, то и мы будем. Но с ними никто не занимается. И они задают вопрос, что сделать, чтобы речь была членораздельной.
студенты под вашим руководством делают специальные упражнения. Вы уже говорили о том, что у многих сжаты челюсти. Угу. А какого рода упражнения здесь могут помочь?
Вот челюсти зажаты. Тогда можно посоветовать еще больше зажать. Вот зажать эти зубы, челюсти сжать и говорить, стараться так, чтобы тебя понимали. Вот я сейчас сжала челюсти, вы видите, да? И стараться, чтобы меня поняли. И так говорить долго, а потом разжать челюсти, и вдруг наступает такое замечательное облегчение, и легче говорить. Еще одно есть хорошее упражнение. Текст, в котором есть много «а». «Наша река широка, как ока». Открыть рот, открыть как на «а», и не артикулируя, без участия губ, постараться, чтобы тебя поняли. Я сейчас попробую воспроизвести. Вы вряд ли поймете, что я говорю, но я каждый раз говорю именно этот текст. А-а-а-а-а-а-а-а-а. «Наша река широка, как ока». Потом, не стараясь, сказать, как получится. И получится очень хорошо. Образовывается внутриглоточный рупор, который потом остается. Я даже уже ни о чем не думаю, а на шлейфе вот этой физиологической установки происходит хорошее звучание.
Советует Ирина Промптова. У человека, делающего упражнения для улучшения дикции, вид приглупейший. Стоит перед зеркалом, корчит рожи, старательно артикулируя или бормочет дурацкие скороговорки. Даже если в комнате кроме тебя никого нет, как-то неловко. Но не бойтесь показаться смешным. Достаточно минимальных усилий, чтобы очень скоро ваша речь стала более внятной и выразительной. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевой». Живое слово.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Общественное мнение». Ее ведущая Вероника Баде. Какова роль репрессий и насилия в жизни российского общества? Вот тема этой программы. Гости программы обсудят новую книгу культуролога Игоря Яковенко под названием «Россия и репрессия. Репрессивная компонента отечественной культуры». В программе участвуют автор, доктор философии Игорь Яковенко, Евгений Ихлов, руководитель информационно-аналитической службы «Движение за права человека» и культуролог, доктор философских наук Андрей Пилипенко. Программа «Общественное мнение» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я с вами прощаюсь до 3 часов по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, народ победил. Каддафи нет. Он еще не умер.
Мы начинаем формирование черных списков негодяев.
Я уверен, что он сделает все, чтобы способствовать нормальному переходу
власти. Комитет народного сопротивления официально объявила о временном
прекращении. Традиционно заняты в сельском хозяйстве, в основном в животноводстве, выполняя работы, от которых давно
отказались. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».